Я тоже скажу, да. Я просто, во-первых, очень хочу поблагодарить вас, вот, Иру и Евгения, вот этот замечательный творческий тандем, за то, что вы сделали этот вечер, и поблагодарить Юрия Трофимова, нашего, так сказать, гостя из Алапаевска. Да, вот сейчас, слава Богу, благодаря новым технологиям мы можем друг с другом общаться вот так через расстояние. Об этом всегда мечтал Федоров, об этом человечестве, которое будет восстанавливать свое родство. И вот сейчас эти технические, технологические средства, они нам дают эту возможность. Мы благодарны вам за то, что сегодня как-то мы прикоснулись, ну, к этому огромному материку, которым является ваша жизнь и ваше творчество. Потому что, конечно, вот эти военные дневники, вот, это судьба мальчика и судьба окружающих его людей. И с одной стороны, это теплый мир дома и родства, и с другой стороны, та трагедия, которую в это время переживала страна, и тот подвиг, который она совершала. Вот. И дальше, когда мы, так сказать, пунктиром прошлись по вашей жизни, и по утрате близких, и по вашему творчеству, и услышали ваши стихи, увидели ваши фотоработы, художественные работы, то, конечно, самое, наверное, такое пронзительное ощущение – это такая бездонность вообще личности. Личности, особенно личности творящей, личности, так сказать, обдумывающей, постигающей в каждый момент бытие, как бы вбирающей в себя и отражающей в себе. Вот. И, конечно, вот эта встреча вот с вами, такая вот, действительно, через ваши работы и лицом к лицу, это, наверное, какое-то вот для меня лично это главное, такое вот действительно очень личностное и экзистенциальное переживание на сегодня. Вот, и, конечно, мы вот уже тут даже обсуждали, пока начал этот вечер, мы бы очень хотели сделать вашу выставку, и фотовыставку, может быть, и художественную выставку. Да, потому что у нас хоть и небольшая библиотека, но библиотека, которая связана с именем и памятью такого замечательного философа Николая Федорова, который прежде всего говорил о, собственно, о том, что каждый человек, как он говорил, каждый человек носит в себе музей, каждый человек носитель вообще памяти о времени, о своих близких, о своих предках. И поэтому с каждым человеком как бы вот весь мир его рода и окружающих его людей входит. Вот. И мы будем очень рады, если вот вы действительно, так сказать, вместе с Ириной, вот, и с Евгением мы сможем эту выставку сделать. Спасибо вам огромное. Вот. И главное, многое лето и здоровья вам. Здоровья и творчества.
А вот я хотела вам пока рассказать, что там совершенно удивительная ситуация с мамой, которая стала художницей, очень такой известной художницей Наива, благодаря ему, благодаря поддержке, благодаря тому, что она хотела поддержать сына. Вот она тоже начала как бы свою художественную жизнь, и даже в музее деревянного зодчества есть какая-то вот отдельная комната, такая музейная, посвященная ее Наиву.
Да, ее работа есть и в Австрии,
вот, в коллекциях. И в коллекциях всего мира уже есть ее работа. Вот, то есть повлиять не на ребенка, да, а повлиять на маму, это как-то очень впечатляет. Да, из этой во всем особенной жизненной истории.
Да, вот просто когда читаешь дневники, они тоже выложены на их сайте, там есть, можно почитать его сценарий, сценарий заявки, которую сделал Владимир Попов. Вот эта мама, которая, она у нее болит голова, она ругается с какими-то бабками, ходит по поводу, гоняет ему по дровах. И вот эта мама одновременно потом через 15 лет, такое ощущение, что война – это полный конец, война – это апокалипсис. Вот после, а ты потом читаешь его биографию дальше, за войну, и через 15 лет мама становится наивной художницей, мама завешивает все комнаты своими акварелями, маму везут в Свердловск, Екатеринбург, тогда же, делать ее выставку. То есть вот эта невероятная жизнь, которая, она пробила эту войну, она пробила вот этот маленький Алапаев. Ну, вышло, ну, вот у него эти звезды.
Но вокруг него все начинают творить. И творящие люди, и творящие дети, и юношество к нему приходят. И жена его, я уж не знаю, благодаря ему она начала творить или нет, но она тоже. Вот сейчас открылся музей Наива, и вот помимо маминых известных работ, еще выставлены работы жены, которая тоже стала человеком творческим, а не только музой.
Ира, пока мы настраиваем камеру, пока чтобы мы не записывали, вы можете прочитать вот этот дневник, где он говорит с мальчиком? Мальчик его спрашивает, почему ты так рисуешь?
Ну, нет, там просто уже Володя как бы говорил эти слова, как бы он очень четко осознает, он очень четко осознает свое творчество, и Володя, собственно, его цитировал. 23 мая 16 года. Встал рано, рассвет обещал прекрасный солнечный денек. Пока Люда с Мишей спали, решил посетить подвал с моими сокровищами. Во-первых, никак не могу найти еще несколько дневников 44-45 годов, но знаю точно, что они были. Во-вторых, надо найти средневековую арабскую философию, кажется, Фролова. В ней должны быть мекканские откровения, гемы мудрости Ибн Араби. Видимо, где-то в сундуке затерялся и его сборник поэзии, кажется, изложение страсти. Думаю, все это пригодится для моей поэмы «Возвращайся в Итаку». Но ничего не нашел. Потом были встречи по поводу моей живописи. Один вопрос школьника поставил в тупик. А что у вас здесь нарисовано? Как объяснить, что меня привлекает стихия цвета, пространственное расположение пятен, взаимодействие красочных масс, динамика живописных структур, ритмика линий, хаотических нагромождений, в которой по-белому мимика мимо летящих событий. Ну, это вот как раз Володя из его дневника и, собственно, цитировал осознание своих пристрастий, да? Все это похоже и на арабески, и на то, что на Востоке называли музыкой для глаз. Но не нашел ничего лучшего, как ответить. Я и сам не знаю, что я тут нарисовал. Читал «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева, любовную поэзию Саади и Руми. Лег спать в час.
Ну, правда, мы еще вот так его выстроили, но факт в том, что это правда очень сильная, очень монтажная, очень насклейка.
Вы читали много дневников?
А?
Вы читали много дневников и вы проверили?
Мы слушали много дневников.
Знаете, мне очень понравились его картины, знаете, они настолько радостные, они такие яркие, они такие теплые. Невероятно, все работы очень понравились. Где их можно увидеть, вообще вот так вот, ну, развернуться. Мне очень понравилась его работа.
Саша, выскажись тоже, если у тебя есть что-то.
Да, у меня есть вопросы, на самом деле, потому что, как Настя говорила, мы находимся в необыкновенном месте, в музее-библиотеке Николая Федоровича Федорова, родоначальника русского космизма. Вот. И естественно, вопрос, поскольку он в годы юности пришли его на 60-е годы, есть ли у него в дневниках воспоминания о 12 апреля 61 года, о 4 октября 57 года, да, если есть, то интересно было бы, так сказать, найти и послушать. Интересно, писал ли он стихи, связанные, так сказать, с космонавтикой. Дело в том, что мы 4 октября каждого года делаем космические чтения стихов возле первого памятника, связанного с космонавтикой, на Рижской площади. Вот, памятника, ну, создателя первого спутника. Вот, и это, в общем, неправильный вопрос. Хотелось бы, может быть, там, если они есть, прочесть. Ну и, естественно, мы ждем космические картины, его там есть вкус, как-то чувство вкуса, к свету, чувство гармонии, да,
кстати,
так
сказать. Мне, например, очень понравились фото. Я вот считаю,
и так далее. Фото, да, мне тоже понравилось.
Фото очень сильные.
Ну, вообще все это сильнее. Тонкое.
Причем там вот как раз у нас была ведь такая выставка в свое время Михеева, как вы помните, лица. Он тоже работает вот на этом крупном плане, да, и да. И вообще там как бы судьба человека, который спрессовывается в одной фотографии. Вот он это тоже умеет делать. То есть буквально вот как бы в одной фотографии, в одном мгновении, и там действительно вся жизнь. Помните, этот двойной портрет, где сидят, где женщина и мужчина, то есть как бы, да, вот прожившие жизнь. Потом вот эти двое на скамейке, эти дети, которые сегодня у нас
есть.
С ананасом девочка. То есть это действительно, это сильнейшая работа, сильнейшая фоторабота. Вот,
поэтому... Я еще хочу сказать от себя лично, что эти фотоработы, я первый раз видела такое, чтобы была хорошая фоторабота, и к ней почти что конгениальная подпись. Я почти не видела такого, чтобы кто-то так придумывал такие подписи. Я просто читала эти подписи и думала, черт побери. Вот эти работы, обычно хорошие очень работы, но подписи как мимо. И думаю, зачем вообще ты пишешь эти подписи? А вот тут вот ты понимаешь, что он функционал не просто так, потому что вот эта девочка с ананасом, это Вадим Владимирович Графин. То есть вот там, где вот этот дедушка, с которого началась наша сессия, встал, но не пошел. Там вот этот вот абсолютный вот этот непонятный маргинальный люмпен пролетарий, вот в каком-то бушлате с бельмами на головах, это Моисей и пустыня. То есть, ну, это невероятно, это прекрасно. Я Елена Никитична Сальникова к нам пришла, поэтесса, да, внучка Григория Сальникова. И, может быть, у нее есть какой-то отзыв, нет?
Ну, есть, конечно.
Может, тебе
есть? Я потрясена этой встречей. Так я рада, что узнала о художнике, поэте. Прекрасные картины. У них вот так замечательно выражено настроение, чувство, цвета, мира. Такое открытое, в общем-то, жизнерадостное чувство, приятие мира. И вот этот вопрос, да, что изображено. Ну, и так понятно, что изображено. Абстрактная живопись, это великая живопись. Вот. Стихи такие пронзительные, человечные.
Личные такие, видите.
Спасибо большое. Большое спасибо.
Саша, мне хотелось просто пару слов сказать о том, что красочное такое восприятие мира и рисунки – это фактически как детские радужные рисунки, детское восприятие мира. То есть у него в душе, несмотря ни на что, вот эта прекрасная радость мира и радость жизни. Это просто потрясающе смотреть. И всех это как-то радует и вдохновляет, да. Так что спасибо ему огромнейшее. Вот я впервые вижу его работы, и я, честно говоря, просто потрясена.
А еще, конечно, этот мотив детства, который...
Да, при том, что было такое трудное детство,
да.
Его воспоминания, вот как ему пришлось бежать в эту аптеку ночью.
Да, это сильнейший
текст. Да, и вот человек такой сумел вот эти краски мира... радость мира нести в своей душе, и причем рисунок сам, это вот детский, как детский рисунок, это как восприятие мира ребенка. Вот еще как бы Резо Габриадзе, у него тоже вот эти вот детские, яркие, прекрасные рисунки, но это разные, но тоже просто что-то потрясающее, и вот у этого человека, ну там, другие совсем, но тоже вот это вот... радость восприятия, радость жизни просто замечательно.
Спасибо. Я хочу две вещи сказать. Я хочу сказать, что, во-первых, вот фотографии, уже многие сказали про фотографии, какие они сильные, какие они острохарактерные, какие как много спрессовано в одном портрете. Просто хочу сказать, что мне тоже так всегда казалось, когда я смотрела, но когда я посмотрела, вот этот, у нас сегодня второй герой Владимир Попов. Режиссер, который снимает, вот этот рисует Малопаевский, пишет Малопаевский, а тот снимает об этом Малопаевский и о том, что вокруг. Причем так снимает, что вот надо нарисовать уже глобус Малопаевского и просто вот на нем решать все мировые проблемы, потому что он так снимает, как будто это библейский текст. Но факт в том, что когда смотришь, вот у него очень острый социальный сюжет, у него есть, например, фильм «Клондайка», о героях, которые, о людях, современных старателях, женщинах, мужчинах, интеллигенция, простые люди, которые роют, нашла отвали в местном металлургическом заводе, они роют там фарматами, они добывают его, они там калечатся, умирают, погибают, но роют, потому что им хоть сколько-то надо жить. Но факт в том, что когда я смотрела вот эти этих героев этого фильма «Клондайка», параллельно вспоминала фотографии, я поняла, что на этих фотографиях есть один из некоторых из этих героев. И вот в этот момент образ закрывается, он дорастает. То есть он был очень сильный художественный образ, и тут он закрывается реальность, он звучит, начинает звучать во весь голос. И вот я советую всем, ну, не вычленять, смотреть в поток. Смотреть и фильмы Попова, и работы Трофимова, потому что Попов не зря их снимает, они на самом деле очень близки. И Трофимов есть, в его фильмах уже есть, в этой «Клондайке», он вначале сам появляется, в мальчике, дядя Юра нас снимает, на фотоаппарате.
А где этот фильм есть?
«Клондайка»,
«Клондайка»,
да, 2003 год. И второе, что я хочу сказать, что «Клондайка», да. И второе, что я хочу сказать, вот это детство, сегодня тоже звучало, этот мотив детства, у него два мотива, для меня я выделяю для себя просто то, что мне попадает в уши, я Иру просила эти стихи
почитать. Мотив детства и мотив погружения. Я хочу сказать, как мне видно, но это Федоровские совершенно мотивы, потому что для Федорова детство – это не просто уровень некого наличного бытия, это уровень погружения, это нырок. Это нырок за отцами, за дедами, за прадедами, за мертвыми. У него детство люди возвращаются, чтобы идти дальше, идти глубже. И не просто нырять туда, чтобы посмотреть, а нырять туда, чтобы возвращать. Федоров, по сути, он постоянно реализует вот эту картину, ну не картину, а икону. Икону победы над смертью и первый Адам избегает второго. Вот когда я читаю Трофимова, слушаю его стихи, вот эта тема погружения, все глубже и глубже, тема детства, для меня они звучат как центральные мотивы, и мне они очень дороги, потому что это очень глубоко. У меня постоянно глубоко, глубоко, глубина, глубина. Вот это абсолютно какая-то. Вот я слушаю еще, когда я смотрю Трофима Попова, слушаю Трофимова, и реально я думаю, господи, Федоров же не с потолка все писал. То есть, ну просто я понимаю, что он по-любому не с потолка писал, но это какой-то вот у людей общая тема, люди в общем дышат, люди об общем думают. Это действительно какая-то русская идея, она есть. То есть это не конструкт, это в головах, это в сердцах. И это мне очень нравится. Вот, спасибо.
Ну да, вот замечательно снижали его картины с музыкой. Они действительно звучат музыкально. Стихи вот Ирина замечательные прочитала.
А Волопаев где находится?
Это Лугао.
Под Екатеринбург.
Да.
У вас есть. Сергей Викторович, скажете, что это?
Нет, надо много думать. Я весь под впечатлениями.
Да, да, там.
Надо. Да, надо глазами, обязательно эти стихи надо читать глазами.
Они тоже у них на сайте
выложены. Нет, на самом деле, мне же очень понравилось, кто делал монтаж. Скажите, кто делал вообще этот замечательный, Евгений, это вы? Евгений, вы делали вот это наложение музыки, картин?
Ну, это вот мы вместе, вот с Аней, с Ириной. Мы вот,
и вот, потому что очень хороший, вот вообще вот весь этот фото и музыкальный ряд.
Вы обратили внимание на музыку,
а чем
была
музыка,
под картинами?
Вот я как раз
моя,
вот у меня именно было это подозрение, потому что мы как бы, Евгений, вас, Евгений потрясающе скромный человек и потрясающе талантливый. Вот мы, мне кажется, что воспользоваться сейчас этим вечером для того, чтобы вас просто попросить и пригласить, сделать какой-то тоже свой творческий вечер, представить ваши музыкальные произведения, рассказать. Вот, потому что действительно то, что мы увидели, это настолько ложится, и, конечно, вот сама вот эта мелодия, это для меня какое-то было открытие. Я как-то. У меня было такое подозрение, что это ваши работы, но вот видите.
А на фотографиях да, такое.
Нет, я понимаю, что там было. Вот. И вообще, мне кажется, что вообще нужно, вот если мы будем делать выставку, может быть, даже что-то как-то вот, ну, в каком-то парафраз повторить еще, да, повторить, потому что, конечно. Огромная вам благодарность, потому что очень какой-то, ну, действительно выстроенный вечер. То есть это действительно такая драматургия в самом этом построении. Я понимаю, что вы это долго с этим возились. И действительно очень хорошо. Просто замечательно. И стихи как-то они оживают. То есть вы сейчас сделали, конечно, такой некоторый момент, ну, как бы это сказать, понимаете, ну, как храм построили. Вот, потому что есть музыка, есть фотографии, есть стихи, есть образ, да, вот есть все. И вот оно собрано действительно вот в это целое, в храм. И вот сегодня мы как-то в этом храме
подготовительный шалаш.
Да, такой подготовительный шалаш. В общем, конечно, вам правда огромное спасибо. Вы такой замечательный какой-то прямо оказался творческий тандем. Вот что мы подозревали и знали, но теперь мы этого не
делали. Мы же знали, что это будет вообще паровоз великолепный.
Да,
замечательно. Действительно удастся выставку. Можно же именно музыка, что
звучала.
Мы как музей Чердовец.
Да. А между прочим, кстати, я действительно хочу, потому что совершенно иначе, вот действительно, у него, конечно, какая-то музыкальность в работах, там, безусловно, есть. И поэтому действительно вот музыка очень хорошо там ложится. И вообще, кстати, вот эти новые технологии, которые позволяют на большой экран вывести вот эти художественные образы, фотообразы и сопроводить это каким-то музыкальным спряжением, а где-то и стихами. Тут действительно это можно даже делать какой-то, наверное, частью выставки. Вот, в принципе, есть же сейчас такие новые технологии, когда встраивается экран, да, и вот там вот идет это звучание. У него очень хорошо это просто может еще тоже сработать.
Ань, я помню, вы где-то вот тут углядели что-то похожее на Хоку. Может, прочтете завершение в вашем варианте?
А, это я вот первая вообще быстро, когда мне рассказала, что будем делать Трофимова. И осталось, знаете, эти фотографии, я думаю, ну тут да, будем
я
делать.
Это назвала голубиная тема, там одно трагическое, одно оттепель, но не такая поэтичная, как мы бы хотели в политическом смысле услышать, но тем не менее.
Мне очень нравится это произведение, оно даже соединяет такой восток и запад, оно соединяет буддизм и христианство. Оно такое одновременно созерцательное в начале, оно по ритму сделано как Хокку, правда. Но там входит тема, которая для Хокку, я не знаю, может быть, я плохо знаю Хокку, но там входит тема жертвы, тема принятия вины за жертву, тема абсолютно христианская тема, абсолютно 20 века. И оно соединяет такие континенты, оно соединяет такие эпохи, что это просто. Значит, 10 пробило, вода льется из крана, чайник гудит, как пароход на Рязановской Волге. Вот кипяток в кружку я налил, ягод рябины и клюквы насыпал. Кто-то стучится в окно, семечко просит голубь. Дай-то мне чаю попить, разбойник крылатый. Слышу я выстрел. Может, не выстрел, просто хлопок? Не разобрал. Балкон отворяю. Голубь недвижный, как плаха на эшафоте. Александр Грин, сосед этажом выше, прячет ружье. Он безулыбчивый, кивнул головой, я тоже. Лови, я сказал и кинул мертвую птицу. Как Понтий Пилат вымыл руки, чай остывал на столе, 10 пробило. То есть, просто вот у меня подруга первая, что она мне писала в комментариях, а почему убили голубя, зачем его? Меня подруга пишет, и это про него. Вот. Говорим, знаем, спросим.